Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Константин Мацан и Лиза Гурская. А сегодня у нас в гостях Ирина Воробьева. Уже не в первый раз в нашей студии, чему мы очень рады. Координатор поискового отряда «Лиза Алерт».
Да, здравствуйте. Знакомая студия, да.
Наше досье.
Ирина Воробьева, координатор добровольческого отряда «Лиза Алерт», созданного для поиска пропавших людей. Организация названа в память о 5-летней Лизе Фомкиной, поиск которой послужил толчком к созданию отряда. Английское слово «алерт» переводится как «сигнал тревоги». За 4 года существования организации накоплен практический опыт проведения широкомасштабных поисковых операций с привлечением сотен добровольцев, специалистов, средств массовой информации и интернет-сообществ. В рядах добровольческого отряда кинологи и следопыты, воздухоплаватели и водолазы, и просто неравнодушные люди.
Да, Ира, привет. Ну, мы, наверное, продолжим наш бесконечный разговор о том, как не потеряться в этой жизни. Я бы хотела начать с того, что давно хотела у тебя спросить.
Внезапно.
Внезапно, да. Начать сначала. Я смотрю, у вас появился какой-то новый вид поиска вертолетного, и меня удивило. Я так понимаю, что это люди, волонтеры?
Ну, на самом деле, этот вид поиска у нас появился еще в 2011 году. В том смысле, что вертолетчики, они с нами с 2011 года, в тот момент, когда мы поняли, что открытые места, там поля, например, да, которые невозможно осматривать пешими группами, лучше всего осматривать с воздуха. Угу. Мы пошли по таким линейным путям. Сначала, значит, звонили в МЧС, потом пытались через местные аэродромы как-то кого-то, значит, сподвигнуть на эти пролеты. Вот, а потом вышли на Ассоциацию частных пилотов России. Вот, и попросили их помочь. И тогда, в 2011 году, искали, окей, почему бы нет, действительно, вот потерялся человек, давайте мы прилетим, посмотрим. Вот, с тех пор мы с ними работаем, но в этом году они сами, в принципе, с нами совместно разработали некую методику, как быстро доставать людей, которые в лесу с телефоном.
Угу. И что это за методика?
То есть, значит, вот у нас в лесу с телефоном человек. Значит, ну, есть.
А с обычным
у нас...
телефоном или со смартфоном?
Не, обычный телефон. Со смартфоном вообще в лесу редко кто бывает, а даже когда бывает, там либо нет интернета, вот, либо люди не умеют пользоваться им так, как он может им помочь.
Угу.
Вот. Значит, у нас существует несколько человек, которые умеют прозванивать определенным образом такого потеряшку. Значит, мы ему звоним, выясняем из разговора с ним лес, где он находится, то есть локализуем более-менее, исходя из данных по деревне, либо тому, где он машину оставил, да, то есть вот таким образом локализуем лес. Спрашиваем, есть ли спички, и говорим, значит, выключить надо телефон до тех пор, пока человек не увидит или не услышит вертолет. Все, после этого информация передается пилотам, пилоты вылетают, ну, там, через какое-то время, естественно. Вот, все это время телефон выключен, понятно, что человек его все равно включает, там, звонит, да, но мы все равно его там просим выключить. Вот, дальше пилот летит по нашему описанию, по координатам того леса, который мы дали. Когда человек слышит вертолет или видит его, он включает телефон, пилот сверху, прямо с борта, звонит потеряшке в лес и говорит, вы меня видите или там слышите, и он направляет их там на себя, говорит, вот только что пролетели и так далее. Если это дневное время суток, то, как правило, с вертолета наблюдатель или пилот, он прямо увидит человека, вот, он прямо его локализует. Вот.
Если он на полянке где-то?
Не обязательно. Если у него есть телефон, и человек направляет вертолет на себя, вертолет угу. начинает ходить кругами, и так или иначе все равно он его как бы увидит. Ну, просто в светлое время суток человек там может прыгать, там махать руками.
А телефон надо выключить?
Нет, телефон, нет, почему? Телефон включен, он на связи из леса, человек с телефоном на связи с пилотом все это время. То есть он, телефон выключен только тот период, пока вертолет летит. Вот, после чего, значит, пилот скидывает воду туда, в эту точку. Ну, иногда удачно, иногда неудачно, в том смысле, что у нас был случай, когда там очень хотел пить мужчина, очень хотел пить. Он мне очень жаловался. Я так, говорит, хочу пить. Вот, они скинули ему воду, и прямо на глазах у этого потеряшки бутылка пластиковая напоролась на сучок, и прямо
ой,
вся вылилась. Да.
Бедный.
Да, это и было ужасное душ. Издевательство. Да, он даже нет, он просто он видел это, он даже не смог.
Как
близко
пытка
подойти,
какая-то
да.
прям.
Ужасно. Но его потом быстро вытащили, поэтому ничего страшного. Ну, он там взрослый мужик, так что не страшно, правда. Вот. А дальше Зависит от характера леса. То есть есть у нас случаи, когда пилот выбирал поляну большую недалеко от потеряшки, сажал туда борт, выходил из вертолета, шел, значит, вот к этой точке, потому что он, когда обнаружил человека, он точку на навике ставит, прям четкую, да, где он находится. Шел, доставал, потом приводил на полянку, сажал вертолет и доставлял до дома. Вот. Если такая штука не получается, и там негде присесть, соответственно, борт садится где-то на дороге, ну или там в населенном пункте. Точку, которую он поставил на навигаторе, он передает спасательным службам, нашим экипажам там и так далее. Люди просто идут по конкретной точке и достают человека из леса. Вот. Если это ночное время суток, и мы в этом году практикуем и ночные вылеты тоже, то... Либо это костер, да, если у людей есть спички, и тогда его хорошо очень видно, его днем тоже хорошо видно. Вот, либо просто, значит, по телефону пилот более или менее, значит, опять же, кругами, значит, по лесу, над лесом летает, ну и человек с телефона ему говорит: вы только что пролетели мимо меня, ну, условно говоря, надо мной прямо. Да, пилот понимает, что он там, условно говоря, надо отсчитать на 200 метров назад, поставил точку и тоже как бы улетел и передал в координаты. Это очень быстро, очень эффективно. Таким образом, пилоты. Это причем это частные пилоты, люди, вот, которые свои вертолеты и все.
Да, я хотела спросить, полеты все-таки достаточно дорогостоящие.
Очень
дело.
Дорого, да.
Они за свой счет все делают.
Конечно.
Просто на добровольно.
Просто на, да, потому что вот у них есть вертолеты, и они могут это делать.
Ир, ну раз мы заговорили про потеряшек в лесу, про грибников, я так понимаю.
Такое милое слово — потеряшки.
У нас сезон еще не закончился, да. Вроде.
Сезон грибной. Вообще, это у нас в этом году страшный, потому что обычно грибной сезон начинается в августе и так до конца октября, иногда до середины октября. В этом году сезон начался в июне.
В мае он начался.
У нас потеряшки пошли в основном июньские. В мае мы еще как-то более-менее справа там 1-2. А в июне у нас просто какой-то пошел вал. Да, июнь-июль мы работали вообще каждые сутки, у нас очень много было заявок. Август, первую, по-моему, неделю августа у нас была тоже жесть, а потом внезапное затишье. Вот сейчас у нас, кстати, затишье, но я думаю, что это ненадолго.
Ну, пока дождей не было, и да. Грибов было мало. Я думаю, тогда стоит еще раз проговорить этот алгоритм, что стоит делать, прежде чем отправляться в лес. Я так понимаю, надо взять с собой воду обязательно, надо зарядить телефон, надо сообщить близким о том, куда ты идешь и когда планируешь вернуться. Что еще?
Не ходите в лес.
Ну уж извините, а
грибы продаются на рынке. Слушайте, нет, конечно, понятно, что люди любят ходить в лес, но да. Значит, телефон — это самое первое. Заряженный телефон, я понимаю, что не во всех местах телефон ловит, но у нас, ну, как правило, в Московской области, в большом, условно говоря, в лесу, да, в одном месте телефон ловит, в другом не ловит. То есть, если вы перемещаетесь или выходите на какие-то полянки, так или иначе, одна из вышек вас все-таки цепляет. Но если нет связи, ну, значит, нет. Значит, телефон заряженный, воду, яркое что-то, какая-то яркая часть одежды.
Вот это удивительно, потому что люди любят одеваться в лес, как на войну, простите, за такое сравнение, дико в камуфляже.
А вдруг вас грибы заметят?
Ну да, вот от кого маскироваться?
Да нет, на самом деле камуфляжная одежда появляется в лесу, потому что это самая дешевая, самая такая, ну, как бы можете ее испачкать, все равно никто не увидит.
Прочная, наверное.
Да, и, ну, зависит от качества, но все-таки она такая, да, долгожитель такой. Поэтому, конечно, неудивительно, что покупают именно его и надевают. Ну, просто, не, на самом деле можно как угодно, можно в любом камуфляже, но яркая...
Деталь.
Вот эти жилетки, которые продаются для водителей, вот эти вот салатовые, ярко, там, ярко-рыжие, они стоят недорого, но и они, главное, упаковываются в какой-то такой очень маленький объем. Возьмите его с собой. Если что, наденьте, вас, во-первых, с воздуха будет очень хорошо видно. Вот. Во-вторых, она светоотражайка, если вас будут искать ночью, то видно будет и так далее. Хотя мы тут выяснили с вертолетчиками, что на самом деле самый лучший цвет, который видно с воздуха в любом лесу, ну, то есть любой лес, это весенний, летний и осенний, это синий.
Почему?
Потому что он неестественен для леса.
В естественной среде, да, его нет.
Любой другой цвет в лесу есть, а вот синего цвета там нету. Вот.
Угу. Интересно, да. Вы сказали, не ходите в лес. Самый не лучший ходить. Способ не потеряться. А вы следите за судьбой тех, кого спасли, после того, как вы их спасли? Они
периодически приходится.
Они извлекают уроки из того, что все больше в лес не пойду, раз один раз потерялся.
Как правило, нет, конечно. У нас много людей, которых мы спасаем не один раз.
Да, серьезно?
Да.
А вот что вы, что вы им говорите, когда видите их снова? Вот, снова здравствуйте.
Ну,
мы же вас предупреждали.
Да, у нас так иногда бывает, что это не одни и те же люди ищут их, да, и поэтому там это как память золотой рыбки как бы доплыл, да, и все забыл. Да не, ну, конечно, мы все равно поедем, конечно, мы все равно будем вытаскивать и так далее. Мы говорим, что ну что ж вы, ну в прошлый раз же договорились, ой, да вот я вот сегодня забыл телефон там или вчера, да вот как же так. Нет, хорошо, если находим. Иногда бывает, что не находим на второй раз. То есть это вот это самое страшное. Так-то ладно, так-то, в общем, чего? Ну, поехали, ну, съездим, ну, достанем. Всем радость, вот.
Давайте вернемся к нашему списку, мне кажется, мы
да,
его не до конца.
Да, список, собственно, да. Значит, телефон заряженный, вода, яркая деталь одежды, спички. Возьмите с собой спички, если
много
вдруг...
спичек?
Да, ну, я думаю, что коробка-то хватит. Ну, костер-то развести, если вы умеете это делать. Я надеюсь, что все умеют. Значит, спички. Значит, по поводу того, кому чего сказать, да, хотя бы кому, если у вас есть родственники, которые там находятся у вас, скажите им, что вы идете, в какой вы идете лес, покажите пальцем, в какой лес вы идете, потому что у нас такое бывает, что вот есть садовое товарищество, и вокруг этого садового товарищества несколько лесов. В какой из них пошел человек? Непонятный. Главное, что такого размера, что, ну, просто это кошмар какой-то. Вот, скажите, куда вы пошли, и ну, хотя бы через сколько вы планируете вернуться? Ну, то есть понятно, что если вы задержитесь на 15 минут, это, в общем, никого не удивит. Но если вы планировали вернуться через 3 часа, а у вас нет уже 8 часов, ну, наверное, это повод для уже как бы беспокойства. Но обычно все начинают сильно беспокоиться, когда темнеет. То есть днем вот человек должен был, условно говоря, ушел там в 7 утра ушел, в 11 должен был вернуться. Значит, в 11 не вернулся, 12, 13, 14, значит, родственники, ну, наверное, там задержался, это уже 3 часа прошло. Потом 15, 16, 17, еще там 3 часа, ну, наверное, что-то не так. Да? А уже когда начинает темнеть, и становится понятно, что человеку из леса будет выйти гораздо сложнее, а им, соответственно, придется как-то искать в темном лесу, вот тогда начинается основная паника. Вот. И это очень плохо, потому что нам тоже сложнее искать в темном лесу, вот, несмотря на то, что мы ищем. Поэтому как можно быстрее обращайтесь. Если мы получим заявку, и в процессе выезда человек, например, придет домой, мы будем только рады и счастливы, и скажем, да, Господи, слава Богу, поехали на другой.
Но это тоже важно, да, чтобы люди не стеснялись зря поднять тревогу.
Конечно, да. Это вообще очень большая проблема у нас с людьми. Я не знаю, чем она воспитана, видимо, какими-то генетическими, видимо, историями, когда они приходили в, там, в милицию еще в советские годы, да, и говорили, что у них кто-то пропал, им говорили, подождите 3 дня, да, придет, и что вы нас вообще дергаете. Вот. И я думаю, что это связано еще и с тем, что сейчас тоже, в общем, не очень рады наши экстренные службы, когда к ним приходят заявители.
Но мы об этом вот еще потом отдельно, наверное,
да,
поговорим.
Но на самом деле не стесняйтесь, если с вашим близким что-то произошло, вы лучше перебдеть, чем потом получать трагедию из-за того, что вы постеснялись кого-то вызвать, например.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Ира Воробьева. Ирин, а как часто бывает, что человек не может выйти из леса, ну, например, потому что он получил травму? Это распространенное явление или нет?
Нет, это достаточно редкая история. Вот. Ну, надо получить просто такую травму, которая будет связана либо с ногами, да, ну, человек не может идти, либо это какая-то, ну, совсем большая травма, например, на теле, да, что вот ты лежишь, например. Ну, я не знаю, что еще можно. Ключицу можно сломать, наверное.
Ну, то есть эластичный бинт с собой в лес тащить не нужно, вот так уж просто доводя до абсурда.
Ну, это если там вывих ноги, например, там, да, можно, наверное, что-то с этим сделать. Но, как правило, во-первых, ну, редко, когда бывают травмы, даже если бывают, то такой человек, ну, хорошо, если с телефоном, опять же, да, у нас там было несколько тогда таких историй, но была потрясающая совершенно история, когда, значит, у нас сбудился мужчина, молодой мужик, там лет 45, по-моему, 50, вот, звонит, говорит, я вот в лесу, вот, мы, значит, начинаем прозванивать, мы говорим, вот там, сколько у вас зарядки, ну, на телефоне, это же самый первый вопрос, который мы задаем, он говорит, слушайте, мне этот телефон наполовину заряжен, а еще два у меня полностью заряжены, значит, один из которых, по идее, должен работать 7 дней. У меня с собой фонарь, нож, еда, вода, там, типа, вот там, ракетница.
И домой я не хочу.
Да, и вот мы думали, что он скажет, что я не хочу домой просто, понимаете,
мне совсем. Мне скучно,
приходите, да-да-да. Ну вот, но на самом деле он повредил ногу. И он говорит, я бы сам вышел, я, в принципе, по идее, даже понимаю примерно, куда нужно идти. Но не могу, у меня травма. Вот, и мы, конечно, это такая очень редкая заявка бывает. Вот, а в основном такие мелкие травмы. У меня вот была, значит, пара мама-дочка, когда мама получила травму руки. Она упала на руку, непонятно было, то ли перелом, то ли еще что-то. И ей было просто все время очень больно. Вот. Она могла ходить, но ей было все время очень больно. И это вот этот вот голос напряженный, да, и вот этот плащ человека в трубке, он, конечно, очень нервирует, потому что ты ну, мозгом понимаешь, что это всего лишь рука. Если у тебя нет открытого кровотечения там, да, и ничего, да. Грозы жизни просто нету, быть не может. Вот. Но человеку больно, и он страдает, и он тебе, значит, в трубку все это выдает, это, конечно, очень нервирует. Так-то, в общем, травм, ну, таких вот прям серьезных нету. Хотя мы не знаем, что случилось с теми людьми, которых мы не нашли. Есть вероятность того, что они как раз получили травму, но мы об этом не знаем, потому что мы их не нашли, а телефона у них не было.
А вот змеи, про змеи говорят очень много в этом году, вроде бы их стало больше, чем обычно, из-за каких-то климатических температурных особенностей режима, особенностей температурного режима. Это так?
Не знаю.
Ничего не известно.
Нет, ну, то есть они есть, но я не могу сказать, что их прям...
То есть они параллельно существуют, отдельно от грибников.
Много. Нет, они есть, и наши ребята их видят, но мы просто... Надо просто в лес ходить в крепкой обуви. Это правило и для нас, и для грибников. Ну, это нормально, да?
А какая когда... высота, средняя
высота? Я хожу в лес в резиновых сапогах, по колено, значит, я бы ходила в резиновых сапогах повыше, потому что в болоте поглубже. Вот, но это спасает от змей, да. То есть,
ну... А вы ходите в лес искать людей или просто тоже как грибник?
Не-не-не, я за грибом не хожу. Нет.
Давно не ходите?
Мне кажется, да. Но у нас некоторые ребята там, если на поиски приезжают на несколько дней, ну, там бывает такое, что поиск задерживается, ну, в смысле, там, растягивается, вот, а для снятия собственной усталости иногда у нас народ там, типа, я пойду на полчасика погуляю в лес, там, грибы. Но это тоже очень редко, у нас обычно никто не собирает грибы.
Можно я простой и глупый вопрос задам? А в каких еще средах, кроме леса, люди теряются?
Ну, в основном это лес, это потому что у нас есть, ну, в нашей полосе вообще есть только две среды, это городская и, собственно, природная, ну, вообще везде есть городская и природная, вот, но у нас нет там больших степей, у нас нет гор, ну, имеется в виду в средней полосе, да, в Центральном федеральном округе, вот, поэтому у нас люди теряются либо в лесу, либо в городской среде, но в городской среде это вот бабушки, дедушки, инвалиды,
там дети. Какая-то есть специфическая, ну, не знаю, специфическая операция, которую вы проводите, чтобы людей в городе искать? Казалось бы, все проще, там связь есть, там такси по одной кнопке приезжают, грубо говоря.
Вообще все сложнее. Мне проще в лесу искать людей,
а
чем в
городе. А почему в
городе
сложнее?
Потому что, объясню, потому что когда мы получаем заявку на лес, мы знаем точно, что у нас есть человек, который ушел из такого-то населенного пункта вот в такой-то лес или просто в лес. Да, то есть нам понятен характер поиска. Он точно природная среда, это точно лесные задачи, да, и более или менее понятно, значит, где его искать. Когда человек теряется в городе, значит, вот эта зона, где его можно искать, она с каждой секундой в буквальном смысле расширяется в геометрической прогрессии, потому что он может сесть в любой транспорт, соответственно, уехать на другой конец города, потом пересесть на другой транспорт, еще переместиться. Его может здесь забрать полиция, скорая помощь, или просто добрые люди.
Его не видно с воздуха, его не видно ниоткуда.
Да, его нельзя посмотреть с воздуха. Есть камеры, это очень спасает. Значит, и камер стало в Москве гораздо больше, чем раньше, это очень хорошо. Вот. Конечно, человек в лесу оставляет следы вот, да, там, ногами, там, руками, да, еще чем-то. В городе человек тоже оставляет следы. В том случае, если у него есть, например, социальная карта или банковская карта, или там, ну, условно говоря, те же самые камеры, или там еще что-то такое. То есть он тоже здесь оставляет следы. Но в городе, опять же, в лесу есть там более-менее понятно. Человек заблудился в лесу. В городе фиг его знает. Вот он ушел, он загулял, он это криминальная история или что? То есть тут вариантов очень много, поэтому инструментов здесь в городе гораздо больше. Вот, и мне, например, в лесу гораздо проще искать человека, чем в городе. Хотя, ну, понятно, что приходится и там, и там.
А какой процент людей не удается найти вообще?
Небольшой. Если мы смотрим по нашим, только по нашим заявкам, я думаю, что это будет процентов 10, не больше, а то и меньше.
Когда вы работаете в городе или в лесу, мы поняли, если вам помогают вертолетчики, то это частная компания. Да, в городе вы говорите там про то, что человек оставляет следы социальными картами, банковскими картами. Город вообще такое пространство, наполненное госструктурами. Вот вокруг чего строятся ваши отношения с госструктурами, насколько они отзывчивы?
Ну, я могу сказать, что вообще вот сейчас стало все гораздо лучше, чем было, и с лесными поисками, и с городскими поисками. Ну, конечно, в городе вот все то, что я перечислила, это инструменты, которыми владеют и могут использовать исключительно полиция. То есть здесь мы ничего сделать не можем, мы можем только сказать о том, что в этом поиске необходимы вот такие-то данные, да, мы можем работать с этими данными, да, и какую-то получать из них информацию, но запросить эти данные мы не можем. То есть это могут сделать либо родственники, там, в некоторых случаях, либо только полиция. Поэтому, конечно, мы работаем с полицией, но я могу сказать, что уголовный розыск вот Москвы именно, это какие-то люди, с которыми мы уже не первый год, и с которыми мы очень дружим, стараемся работать, ну, в Московской области то же самое. Вот. Я не могу сказать, что это по всем районам города Москвы одинаково хорошо или одинаково плохо, по-разному. Вот. Разные люди занимаются, иногда оперативный сотрудник совсем не оперативный, совсем не хочет заниматься, вот. Но потихонечку немножечко так, да.
Ирин, тут наши звукорежиссеры из-за стекла машут руками и просят спросить, помогают ли вам популярные перепосты в Фейсбуке в ваших поисках?
Очень. Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, вот эти перепосты очень помогают. Я объясню, чем. Во-первых, у нас иногда так просто находятся люди. То есть человек, который видит ориентировку в сети, потом увидел потеряшку этого нашего на улице, например, и вспомнил, что где-то он это видел, да, там, условно говоря, открыл Facebook, посмотрел на фотографию, посмотрел на человека, позвонил. Ну вот, это редко бывает, но бывает. Значит, кроме всего прочего, вот эти перепосты массовые, они говорят, они вообще, в принципе, охватывают большое количество людей, которые просто теперь знают, что такой человек пропал. И если он его случайно увидит и даже не узнает, это неважно, да, он увидел вот человека, ориентирован, он помнит, что вот он, пропадают люди, вот я видела ориентировку, надо, наверное, с этим что-то сделать. Даже если он открыл нашу ориентировку на совершенно другого человека, у нас есть телефон там, да, нам же как, почему, очень часто же звонят люди, которые находят на улице так называемых нулевых потеряшек.
Это как?
Это я так их называю.
Нулевых?
Да, нам еще не упала заявка на них, а их уже нашли. Вот, то есть человек пропал, да, на него еще не пришла заявка, а его уже нашли. У нас так. И это, кстати, сейчас стало гораздо чаще происходить.
А это как можно найти человека, если на него нет заявки? Просто по внешнему
вот
виду?
Вот у нас вчера, вот буквально вот, это история, которая у нас повторяется, но вот она такая была отдельная. Вчера звонит девушка Настя и говорит, я нашла бабушку на улице. Бабушка дезориентированная, не понимает, откуда она, что она, как она, куда она. Значит, называет какое-то имя свое бабушка. Мы его пробиваем по нашим, значит, заявкам там и так далее. У нас такой бабушки нет. Вот. Девушка, значит, Настя фотографирует бабушку, вызывает полицию. Полиция приезжает. Девушка Настя оставляет им свой телефон. Значит, говорит, что вы мне позвоните, только, пожалуйста, вы на улицу там не выбрасывайте. Полиция забирает бабушку в отделение. Вот, начинает, собственно, искать по тем данным, которые бабушка дает, то есть она называет какое-то имя, какую-то фамилию, но все это не бьется. Вот. Мы понимаем, что, скорее всего, бабушку отправят в больницу, а дальше начнется обратный поиск. То есть неизвестный пациент, надо найти родственников. Но девушка Настя через там 2 или 3 часа возвращается в УВД самостоятельно, потому что она привезла бабушке супчик. Серьезно, да, вот у нас такие девушки Насти бывают. Вот, она привезла бабушке супчик, и пока, значит, они с бабушкой сидели в отделении, и бабушка кушала супчик, Настя с ней разговаривала. В этот момент в ОВД позвонила дочь этой бабушки и попыталась оставить заявление на пропавшую свою маму. Ого. И по описанию, значит, дежурный просто посмотрел, сказал, вот у нас тут есть такая ваша.
Не подойдет.
Приезжайте. Вот, дочь приехала, а бабушка уже в отделении сидит.
какая хорошая история.
Да, и таких историй стало больше. То есть истории, когда люди на улице обращают внимание на растерянных стариков, на инвалидов, на людей, которые явно дезориентированы, на детей, которые одни и так далее, их стало больше. То есть вот эти все перепосты, они формируют некое общественное сознание, что люди пропадают, и что каждый из нас может стать тем человеком, который его нашел случайно просто.
По поводу перепостов. Прихожу я тут как-то недавно в субботу утром на работу и вижу, что все ищут уже час нашего общего друга Лёву, который пропал. Кто видел Лёву? Лёва ушел из дома и не вернулся. Все очень переживают, все ищут Лёву. Весь Фейсбук ищет Лёву, и через час Лёва пишет у себя: «Я вообще-то спал, простите меня, пожалуйста».
Ну, суббота есть, утро.
Да. Ну, и в пятницу он там куда-то пошел, на какой-то концерт не отзвонился, кого-то не предупредил.
Правильно сделано, в общем, что искали.
Ну, мне кажется, ему до сих пор стыдно. Уже
Хорошо.
Прошло несколько недель.
Теперь звонить будет. И не забывать, что надо отзвониться и сказать: «Я дома».
То есть все равно не стесняться искать и поставить друга.
Нет, ну просто у каждого человека свой некий круг людей, которым нужно говорить, что с тобой все в порядке. Да? Он может быть из одного человека, из сотни, это не важно. Вот, там, у меня тоже есть привычка, я все время там делаю такие условные чекины людям, которым важно это знать. Я им говорю: «Я доехала, там, я там доехала до дома, и сегодня никуда уже не поеду. Да? Я просто дома». Все, после этого, если я на следующий день полдня не буду брать трубку, я дома. Вот я вчера вечером приехала домой, все нормально, со мной все хорошо.
А по поводу чекинов, раз ты сказала, раз мы говорим о технологиях, может быть, существуют какие-то приложения, которые позволяют частично автоматизировать такие вещи?
Нет.
И а нужны?
Нет. Я считаю, что пока вся эта история с классными приложениями, на которые можно потратить много денег, бюджетных, небюджетных, неважно, это все, конечно, пока бантики, которые просто не нужны. Потому что пока что, я много раз об этом говорила, нет основы. Основы системы реагирования на пропавшего человека и тем более ребенка. Когда все службы знают, что им делать, когда они это делают, и когда они там, значит... Не спустя рукава.
А вы как-то работаете над созданием такой основы? Вы как общественная организация можете вообще на это повлиять?
Мы очень на это стараемся влиять, мы постоянно это делаем, постоянно всем едим мозг на эту тему. Вот уже там 4 года, и, ну нет, дает, конечно, какие-то свои результаты, потому что вот там база неизвестных пациентов в городе Москве была создана, потому что мы там смогли это пробить. Да? Московское правительство просто сделало это очень быстро и технологично, за что им большое спасибо. Да, но это вот такая наша победа. Вот сейчас мы встречались, там удалось дойти до губернатора Московской области. Тоже мы с ним поговорили, рассказали ему. Да, и сейчас мы видим, как сдвинулся вот этот огромный камень Московской области, и все службы начали как-то писать какую-то единую систему реагирования. Это очень важно. Вот если нет этой основы, то вот эти классные бантики в виде приложений, дронов там, еще чего-то.
И даже вертолетов.
Нет, ну слушайте, это инструменты, да, то есть можно использовать вертолеты, октокоптеры, гексокоптеры, внедорожники, квадроциклы, все что угодно вообще можно использовать в короткой перспективе, да, как инструменты. Но говорить о том, что теперь у нас там, условно говоря, пропавшие будут искать дроны, ну о чем вы вообще, ну что это за чушь? Да, приложение, которое будет что, отслеживать перемещение детей, перестаньте, таких приложений сотни. Если вы купили ребенку этот самый, как он называется, трекер, то у вас это вместе с трекером приложение, извините, идет, и, пожалуйста, следите сколько хотите.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». У нас в гостях координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Ирина Воробьева. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».